Сегодня нам с вами предстоит закончить ту предыдущую тему. Там остались несколько моментов таких, я посмотрел запись, несколько моментов очень важных, и на которых я не успел остановиться, может быть, по забывчивости своей, может, по невнимательности, а может быть, так Богу было угодно, чтобы именно вот сегодня спокойно подвести черту, так, чтобы сделать очень важные акценты на тех важных местах, которые нам с вами особо нужно выделить. Потому что тема сама по себе очень серьезная, очень важная. Все-таки она касается такого великого и важного события в жизни человека, генеральная исповедь, в жизни христианина. И потом я попытаюсь ответить на те вопросы, которые вы прислали в прошлый раз. Если еще какие-то вопросы будут, я прошу вас также листочки положите. Может быть, в конце еще будет время, мы на них ответим. Вопросы, которые вы задали в прошлый раз, они оказались очень важные. Там есть несколько таких интересных моментов, на которых стоит остановиться, стоит их как-то немножко развить, чтобы польза была не только тому человеку, который спрашивает, а польза была бы и всем нам. Поэтому это потребует тоже времени. В связи с этим ту третью тему, которую я предполагал, мы не успеем с вами рассмотреть. Тема казалась мне тоже очень интересной. Она предполагалась вот с таким названием «Самоукорение и терпение». Нам, христианам, всегда не хватает сил, нам всегда не хватает терпения на пути спасения. Мы всегда с вами срываемся, спешим, бросаем, беремся снова и опять падаем. И хотя отцы и сказали, упал, вставай, иди дальше, но часто у нас уже теряется желание вставать, теряется желание идти. В связи с этим мы ослабеваем. Почему? Потому что нет терпения. И отцы сказали, что первая важнейшая добродетель, которую нужно приобрести, это терпение. Они говорят, это для того, чтобы нам все другие добродетели приобретать. Вы согласны с этим? Если нет терпения, то как мы приобретем вообще любую другую добродетель? Любая добродетель христианская приобретается с помощью терпения. Потому что если не хватит терпения, мы не только добродетели не приобретем, мы и страсть с вами не победим. Страсть. Вот в результате такое важное значение учителя церкви отдают добродетели терпения. И объяснение тому, как она приобретается, очень-очень простое. Есть особая такая наука в аскетике, или в науке аскетика есть особое такое направление, которое как раз рассказывает нам подробно, как обретается терпение. Оно обретается с помощью самоукорения. Вот это христианское делание, аскетическое упражнение, его нам с вами надо освоить, его надо понимать по сути, что это такое, научиться правильно, как его делать. И тогда, как нам обещали святые отцы, учителя церкви, терпение мы приобретем. Потому что терпение – это Божий дар. Можно терпеть своей силой, можно терпеть, пытаться вынужденно, принудительно, можно по хитрости терпеть, можно еще как-то терпеть, но не иметь при этом благодатного дара терпения, который есть дар Божий благодать. Тогда мы все равно то, что необходимо, и самое главное в вере, не вытерпим. А вот когда оно приобретает благодатное свойство терпения, тогда такой человек, христианин, может терпеть все. Все, чтобы не было попущено Богом. Тем более, что мы знаем, что Бог выше сил, выше меры никогда не попускает, да ведь? Никогда не попускает. Это значит, что та благодатная сила терпения, которая дается Богом человеку в момент искушения, Бог знает, что человек ее может принять, может в себя вместить. Если же Бог знает, что вот эту благодатную силу терпения человек еще вместить не может, Бог не попускает искушения, превышающие силы и способности человека. То есть вот это целая наука, которую нам надо бы было знать, рассмотреть, но то, что мы ее не успеем рассмотреть, я думаю, вы не очень огорчитесь, потому что у свидетеля Игнатия есть такая статья о терпении. Если вам будет удобно ее прочитать, вы прочитайте сами. Если удобно будет познакомиться с этой темой в книге «Самоукорение и терпение», которая здесь есть, можно и там почитать. Там в дополнении или в приложении к статье свидетеля Игнатия есть простым языком, есть примеры. То есть изложена тема простым языком, и есть примеры из жизни современных христиан, которые могут оказаться очень полезны. Это такие же люди, реальные события из жизни людей, которые обретали этот самый дар терпения благодаря самоукорению. Вот. Ну, давайте все-таки закончим теперь ту тему, которая у нас называется «Генеральная исповедь». Для этого мы с вами вспомним ту историю, которая была рассказана в начале, как человек заболел и обращался к врачам, и потом весь бедный запутался, а потом уже вынужден был искать серьезного профессора. Вот некоторые моменты, вот эта история, я сейчас вам напомню, и мы постараемся с вами провести параллель. А что это означает в духовной жизни? То есть для нас с вами в практическом плане веры, в практическом плане спасения, что это означает? Чтобы не зря та история длинная была рассказана, а то мне сказали, что я эту историю рассказывал 40 минут. Вам как показалось, 40 минут она была или нет? Вот кому-то она показалась очень длинной, такой запутанной, 40 минут. Я расстроился. Когда запись мне дали, думаю, надо проверить. Неужели я 40 минут об одном и том же говорил, и все впустую? Нет, посмотрел 14 минут. Ну, успокоился, думаю, не заболтался. Вот давайте вспомним некоторые события из той истории, конкретные моменты, и посмотрим, как это касается нас, как это в духовной жизни выражается. Мы это все постараемся связать с генеральной исповедью, чтобы нам именно подвести черту, показать важность этого события. Мы там говорили, что человек, который был здоров первоначально от рождения, не был внимателен к своему здоровью, вредил себе, сам, собственно говоря, его повреждал. Вот давайте параллель проведем в духовном плане. Когда мы с вами становимся здоровы в духовном плане? Начинаем же мы с состояния какого-то здоровья все-таки, хотя и редко сейчас рождаются люди здоровыми, но все-таки состояние здоровья бывает намного лучше, чем то, когда мы уже поживем долгие годы и попортим его своими делами неправильными, грехами, всякими поступками, разрушим себя. Вот в духовном плане, когда мы здоровы становимся? В крещении, да, согласны с этим? В крещении смывается с нас печать вечной смерти, которая есть последствия первородного греха, прощаются нам наши личные грехи, изгоняется сатана, как говорит свидетель Игнатий, из человека, дается человеку благодать Духа Святого для того, чтобы вести борьбу с грехами, для того, чтобы спасаться. Это состояние здоровья. Вот, горькому сожалению, когда нам это говорят святые отцы, мы в это трудно верим. А почему так трудно вериться, что мы вышли и искупили крещение здоровыми? Но кто-то может подтвердить, кто крестился во взрослом возрасте, что он вышел из купели крещения здоровым человеком? Тишина. И я согласен с вами, я то же самое могу сказать, но есть примеры, когда люди готовятся к крещению во взрослом возрасте, готовятся к крещению правильно, не только изучают основы веры теоретически, когда люди изучают практику христианской жизни, когда найдется такой человек, который умеет правильно оглашать, когда такой человек расскажет о том, как нельзя жить, расскажет о том, как нужно жить, познакомит человека с заповедями Христовыми, научит, как их исполнять, расскажет, что такое грехи смертные, как нельзя жить, и даст практику христианской жизни. И такой человек, даже еще не крещенным будучи, он делает попытки, набирает вот этот элементарный опыт христианской жизни и приходит к крещению, уже рассуждая и понимая смысл спасения. В результате такие люди после крещения, хотя бы сколько-то поупражнявшиеся в христианской жизни, они выходят действительно здоровыми. Они говорят, они подтверждают, что это другое состояние, это другое ощущение, не то, в котором он вошел в купель. То есть так должно бы быть по правилам, если бы мы готовились правильно. Поскольку подготовки правильно нет, то мы искупили крещение, выходим. Помните, мы зачитывали вот эти слова святителя Иоанна Златоуста. Уж кто-кто, а ему было это абсолютно точно известно, что благодать крещения удерживается в человеке 1-2 дня, а потом она покрывается тучами наших страстей и грехов. И больше вот это солнце правды, которое мы в себя приняли в крещении, больше мы не видим. Итак, если есть среди нас счастливые люди, которые хотя бы в течение 1-2 дней после крещения видели в себе действие благодати хотя бы в чем-то, хотя бы в том, чтобы терпеть, хотя бы в том, чтобы не стремиться к грехам, хотя бы в том, чтобы прощать, не судить других людей, ну хотя бы в чем-то. Это счастливые люди, я думаю, потому что они могут нам подтвердить, что да, действительно, в крещении случается чудо. В крещении с человеком происходит чудо, человек возрождается для вечной жизни. Состояние, духовное состояние человека меняется. Жаль, что мы не можем повторить таинство крещения, потому что крещение совершается единожды. Все ведь в это верят, да? Все ведь это знают. Тогда скажите мне, как мы можем повторить вот это самое состояние? Как мы можем возродить себя снова к жизни? У нас есть вообще с вами, если уж мы так несчастливы, что мы или крестились в детстве, или во взрослом состоянии крестились, и так и не поняли, что мы приобрели, и так и не ощутили в себе действие благодати, тогда у нас какая есть еще с вами возможность хоть раз еще попробовать ощутить вот это вот действие возрождения? Нам что оставлено после крещения, если мы растратили эту благодать крещения и потеряли ее? Что нам оставлено? Ну, прекрасно, просто вот все. Когда мы так говорим, значит, мы знаем, правда? Но теперь, когда вы так дружно ответили, я вас спрошу, кто испытал вот это перерождение от покаяния? То есть мне несколько человек могут быть, да, я даже и рук не просил поднимать, но некоторые подняли. Вот смотрите, хотя и немного, некоторые постеснялись. Значит, нам с вами надо также точно искренне верить. Как в то, что в крещении мы возрождаемся, так надо верить и в то, что в покаянии мы также можем быть возрождены. Это баня паки бытия, так ее назвали отцы, да? Баня возрождения. И даже преподобный Иоанн Лествичник говорит такие странные слова. Он говорит, вот не побоюсь сказать, но покаяние сильнее крещения. Немножко как-то звучит странно, но он как это объясняет? Он говорит, вот в крещении великая сила дается человеку, великое чудо происходит с человеком, но мы этот дар с вами по своему неведению можем погубить в себе. А покаяние, говорит, имеет такую силу, что даже погубленный дар крещения в себе оно может восстановить. В этом смысле он, конечно, не ошибается. Это никакое не ругательство на крещение. Действительно, покаянием возрождается дар крещения. Поэтому он и говорит, что покаяние, не побоюсь сказать, говорит, сильнее, говорит, крещение. Вот так. По этой самой причине мы с вами точно можем сказать, что мы были здоровы в момент крещения. Если мы с вами оздоровились, то потом, как тот человек, который был невнимателен к своему здоровью, мы стали это здоровье с вами портить, мы стали его губить. Как мы это делаем в духовном плане? Как мы губим свое духовное здоровье? Выйдя из купели, мы начинаем грешить. А почему мы так смело начинаем грешить? Чаще всего потому, что мы не знали, что такое грехи. Если бы нам хотя бы хорошо сказали, погрозив пальцем, предупредив нас, как страшно после крещения жить прежней жизнью. Я не ошибаюсь, я правильные слова говорю? Какие могут быть последствия, если мы после крещения будем жить прежней жизнью? Помните в Евангелии эти слова? Как злой дух, да, выходит из человека, блуждает по местам безводным и не находит себе там покоя. Где это места безводные? Это что такое для злого духа? Толкование читали? Это души некрещенных людей. А что ему там делать? Ему там неинтересно. А почему? Как думаете? А чего и губить некрещенных, да? Какой смысл? Они и так в его плену. Они же так у него во власти. Они же все мы рождаемся с последствиями первородного греха. На всех стоит печать вечной смерти. Все в рабстве, все пленники. Если некрещенный человек вот так и останется в таком состоянии, не примет веры, не примет крещения, после кончины своей он неминуемо сойдет в ад. Это законная добыча дьявола. Поэтому ему вот ходить губить этих людей интереса-то никакого нет. Он ждет нас всех с вами, когда мы примем крещение, выйдем из купели, и вот тут же он набрасывается на нас. И если, говорит святитель Иоанн Златоуст, 1-2 дня еще солнце правды в нас светит ярко, оно мешает злому духу прийти и начать нас соблазнять. Он не может просто приблизиться к такому человеку, потому что человек сияет этой самой благодатью, она как огонь жжет злых духов. Но через день-два мы сами ее начинаем ослаблять, закрывать вот этими облаками, тучами, потом серыми и черными тучами. И тогда уже злому духу опять ничего не мешает. Находился он по местам безводным, соскучился по своему дому, в котором он жил, и что он делает? Возвращается назад. И если находят этот дом незанятым, а чем мы должны были занять этот свой дом, душу свою? Да, благодатью, добродетелями. Нам же дана благодать. Почему бы нам сразу сейчас не стать исполнять заповеди? Опять же, почему мы их не исполняем сразу после крещения? Потому что мы не научены этому, так? А если бы нас научили перед крещением? Всем бы заповедям раз бы и научили. Евангелие бы нам преподали, толкование бы нам объяснили, разъяснили, и мы бы знали хотя бы основные заповеди Христовы, которые мы должны исполнять, по которым мы должны жить. Разве бы мы после этого бы стали так безразличны? Знание вот это вот, оно бы привело нас к необходимости, к обязанности исполнять. Мы же бы знали свою ответственность. Если бы нас предупредили, что обратно злой дух войдет, и войдет-то в каком количестве? Один, который был? Нет, говорит Господь страшные слова в Евангелии своем, и возьмет с собой семь злейших его духов. То есть это же вообще ужас. Вот этот один крутил и вертел нас так, как хотел. Мы были марионетки в его лапах, и он играл нами так, как ему было это угодно, и мы даже это не понимали и не знали. В результате, после крещения, если придет еще семь таких, как он, да еще позлее его, то что с нами будет? Вот таких историй мы наслушались за последние годы, когда начали в приходе работать с людьми, таких историй наслушались немало. Когда прихожане становятся прихожанами только тогда, точнее сказать, христиане становятся прихожанами только тогда, когда искупаются во всем, чего и до крещения не видели и не знали. И не только в старое возвращаются, что было до крещения, а в намного более худшее впадают. И в результате, дойдя до отчаяния, будучи полностью разбиты, раздерганы, вот тогда снова по какой-то причине приходят в храм, вспоминая, что они же когда-то были крещены, есть благодать, есть прощение грехов, и, может быть, здесь есть все-таки спасение, возможность изменить свою жизнь, приходят в храм совсем уже разбиты и начинают рассказывать свои жуткие истории, где они были, что они делали, куда они попали. Они не знают даже, как выбраться из этого. Но это, братья и сестры, лучше, намного лучше, чем оставаться в неведении вообще, чем быть мертвецами в духовном плане. Когда не видеть вообще своих грехов, когда жить произвольной жизнью, по страстям своим. Вот делать, что хотим, и все. И при этом не испытывать никаких угрызений совести, не видеть никаких проблем и не впадать ни в какие беды. Если мы вот так вот будем жить, мы вообще ничего не поймем. Крещен и крещен, и ладно, крестик на груди ношу, ну и достаточно, наверное. Даже в храм, может быть, зайду пару раз в год, и дома икона висит. И в машине обязательно икона будет приклеена. Зачем? Зачем в машинах наклеивают сейчас иконы и крестики вешают, четки вешают? Ну да, всем понятно, да. А, вот мудрый ответ, чтобы машина не пострадала, видите? Да даже не то, чтобы я не пострадал. А точно, вот мы такие с вами, что я-то ладно, говорю, вот машина лишь бы не пострадала. Вот настолько мы привязаны бываем к земле, к земному, к вещи, что нам вещь бывает жалко, а себя, душу свою, вечность свою не пожалеем, не подумаем об этом и не побеспокоимся. Так вот так мы с вами портим свое здоровье духовное. Выйдя из купели, начинаем сразу вспоминать о делах, начинаем суетиться, начинаем вспоминать о долгах, о проблемах, бегать туда-сюда, и буквально в ближайшие же дни после крещения благодать отступает от нас. В результате вот так мы губим свое здоровье, духовное здоровье, которое приобретаем в крещении. Когда вот такое с нами случится, то что дальше, если вот с этим человеком, с больным сравнить, который заболел, вот так же здоровье свое не берег? Сначала у него появляются одни симптомы болезней, потом другие симптомы болезней появляются, а потом уже совсем тяжелые признаки болезни. Нам в духовном плане что это будет? Грехи. Проявление страстей – это грехи. Симптомы страстей – это наши грехи. В результате, если мы с вами не следили за собой, не соблюдали заповеди Христовы, грехи не замечали, не каялись, жили как попало, то в результате у нас происходит развитие страстей. И симптомы увеличиваются и увеличиваются по каждой страсти. И они могут довести нас до серьезных последствий, которые бывают вследствие развитой страсти. Это что такое? Это уже грехи какие по качеству? Смертные грехи. Вот дойдет человек до такого состояния, когда уже начинает смертные грехи совершать. И порой у такого человека стыд появляется. Совесть начинает работать, и человек начинает задумываться, что же я делаю-то, как я живу? Ведь это же мерзость. Ведь то, что я делаю, порой не всегда убито в людях, совесть бывает. И совесть мучает человека. Человек не спит, человек прячет глаза от близких, человек от окружающих отворачивается, ему неловко. Но есть такие еще не совсем с убитой нравственностью люди. В результате такой человек начинает переживать. Вот как тот больной. Если у него уже появились симптомы очень серьезные, он переживает о своем состоянии здоровья. Он может потерять сон, может потерять трудоспособность, может потерять какие-то свои качества телесные, которые ему необходимы для жизни и для работы. И такой начинает волноваться. Вот так и мы с вами в духовном плане должны озаботиться, поволноваться о том, что уже совсем нам становится плохо. Войдя в такое состояние, тот больной человек, куда собирается, мы с вами говорили, пошел в поликлинику, да? Вот если мы с вами дойдем до состояния уже смертных грехов и совсем станет нам уже самим противно от себя, то куда мы можем пойти в этом случае? Можем все-таки пойти в храм когда-нибудь. Когда-нибудь или кто-то нам подскажет, а перед этим мы еще можем попытаться сами полечиться. Вот с самолечением, которое употребляют больные, нам в духовном плане что можно сравнить? Как мы самолечение до прихода к церкви, к врачу, скажем так, официальному, самолечение это что такое было у нас в жизни? Кто как, кто чем, да. Кто-то ходит и к колдунам. Кто-то ходит к экстрасенсам, кто-то читает журнал ЗОЖ и применяет там все подряд, то, что там написано, хотя не все может помочь. Кому-то помогло, кому-то не помогло. Соседям, знакомым, родственникам звоним, что-то спрашиваем, куда-то ходим. Мы все хотим поправить свое здоровье. Пока еще такими методами, ну, как сказать, народными, по слухам. Но вот не помогает. Так и в духовном плане. Если человек озаботился уже и заволновался, и будет пытаться что-то предпринимать, туда пошел, сюда сходил, на те вот курсы сходил, на эти вот занятия, рекламы сейчас везде ведь хватает, да? И там, и тут попробовал, а чаще всего только хуже бывает. А почему? Потому что там, где нет благодати, где нет покаяния, исцелиться духовно невозможно. Согласны? Там будет временное облегчение, хитрая уловка бесовская будет, а потом навалится еще тяжелей. И немало людей, которые это подтвердили. Когда сходили вот к таким специалистам, то потом впали в состояние более бедственное. Почему? Потому что обратился за услугами к злому духу через экстрасенса, гипнотизера, колдуна или там еще кого-нибудь. А после этого, конечно, надо же дань платить. Долг-то надо отдавать. Бес какую-то подачку помощь окажет, ложную, фиктивную, а потом возьмет свое в 2-3 раза больше. В результате вот так вот мы походили по разным духовным специалистам, и, наконец, мы можем попасть к настоящему врачу, в поликлинику. Как тот больной в поликлинику пришел, так и мы сами в духовном плане пришли в храм. Вот давайте сравним ситуацию, которую мы описывали в той истории с больным, с тем, что мы встретим в храме впервые. Вот у меня в жизни был такой счастливый случай, когда я пришел в храм, приехал, и священник, который закончил службу, он был такой в те времена искренний человек, сейчас, не знаю, давно его не видел. Он увидел меня впервые и уделил мне 2 часа времени. Каждому так повезло или нет в жизни? Ну вот. А мне вот Господь по милости своей как-то такую возможность предоставил. Так я, знаете, потом, я так полюбил этого батюшку, что ездил к нему из Екатеринбурга в Нижний Тагил. И мне это не составляло труда. Почему? Потому что я встретил такого человека, который мне персонально уделял время. И он мне отвечал на мои больные вопросы. Ответы я нигде не мог найти, книги я еще тогда не понимал, не читал. Проблемы у меня уже вот так покрывали с головой. И мне надо было, чтобы кто-то мне давал совет. А он не жалел времени своего. Я считаю, вот редкий очень случай. Ну не частый, скажу так, чтобы не поругать батюшек. Не частый случай. И вот он после службы, отстояв с утра, с 6:30 на ногах, пока проскомедию совершал, пока служил литургию, потом мне 2 часа еще посвятил, перед этим он, по-моему, еще кого-то крестил, а потом уже извинился, говорит, надо мне хотя бы что-то съесть, потому что в 4 сейчас вечернее будет. Вот. Ну, удивительный случай. Так вот, мы с вами, когда приходим вот в эту самую поликлинику, или в больницу, назовем так, церковь – это больница, согласны? У нас есть такие с вами выражения, да? Церковь – больница. Мы здесь больные собираемся, но с целью вылечиться. И вот здесь врачи, которые нас принимают, чаще всего они бывают похожи на тех врачей, которые в поликлинике. Очередь, время ограничено. Когда это бывает? После вечерней службы, мы говорим исповедь, да? Батюшка вынужден каждому уделить внимание хотя бы несколько минут. И если такой придет человек, который впервые вот заявился, со своими проблемами, которых вагон и тележка, как это говорят в народе, ну когда ему ответить? Как разобраться с ним? Если даже он, невзирая на очередь, которая там стоит и ропщет, люди устали, люди хотят домой, вечернюю службу отстояли, все после работы, может быть, еще. Дома там дети, хозяйство, еще ехать на транспорте не знаю сколько, да еще зима. Уже темно. И несмотря на это все, священник уделит человеку 15 минут. Я знаю случаи, когда священник уделял человеку 40 минут, 50 минут. Что с очередью при этом бывает, знаете? Ой, как трудно. Вот того терпения как раз, о котором мы не успели поговорить, вот этого терпения как раз и нет. И начинается ропот. Один сказал, второй сказал, один другому ответил, и все согласились, что это ж надо. Вот зашла, и час отрывает, ну не знает что ли, что мы тут все устали, стоим и так далее. Вот мы такие вот христиане, потому что нам трудно. Нам в самом деле, нас тоже можно пожалеть, и нужно нас понять. Нам очень трудно. Но при этом человек, если он впервые пришел на исповедь, и священник даже его не знает, ну представьте, у человека за плечами жизнь, огромная длинная жизнь, а он сразу хочет все свои проблемы решить. Или хотя бы одну говорит, решите мне проблему. А эта одна проблема, она вот такой комок, узел, и тут торчит вот такой вот хвостик. Вот попробуй сейчас распутай, и в этом комке найди вот эту самую развязку, потому что она завязана со всеми другими проблемами этого человека. И наподобие, как в поликлинике все происходит. Быстро что-то ухватывается, быстро что-то решается, человеку дается хотя бы какая-то рекомендация, как-то священник утешает вообще человека, хотя бы как-то. У него слезы прекращаются, отчаяние, истерика прекращается. И потом он говорит, ну давайте, идите, только приходите, нам надо с вами разбираться. А человек успокоился, утешился, получил первые какие-то советы, рекомендации. Какие обычные рекомендации даются, знаете? А?
Читайте
акафист. Вот наиболее такая распространенная форма совета, она вот такая. Вот человек, который пришел впервые в храм, или, может быть, не первый раз, десятый раз уже пришел, он еще толком не знает церковно-славянский язык, хотя у нас в акафистах буквы русские написаны, но слова, выражения-то все церковно-славянские. Потом это поэзия духовная, а мы с вами прозу-то не понимаем, я извиняюсь, творение святых отцов не понимаем, а тут поэзия духовная. И вот мы при этом можем получить такую рекомендацию, что вот от ваших вот проблем, какие у вас есть, с которыми вы пришли, пойдемте, я вам покажу акафист, который надо читать, и вы его читайте каждый день. И 40 дней читайте, например. И вот человек по простоте своей, ну вот я знаю историю, украли машину у одного человека, а она у него так была с трудом заработана, как говорят, потом и кровью заработана, еще в те давние времена, и он так огорчался, так расстраивался, а так ловко украли, что ни следов, ничего, все, никакой возможности найти. И он поехал к батюшке и со своим горем, и батюшка ему посоветовал, читайте вот канон такому-то святому. Не помните, кто в этом случае, кому мы молимся? Ну вот, все знаете, молодцы, значит, все уже применяли, да? Помогало? Вот кому-то помогало, да, действительно, видите как? А вот он, поскольку был неверующим человеком совершенно, неверующим человеком, ему посоветовали читать этот акафист, но он спросил, где его найти, нашел и стал читать. Представляете, какая это для него была пытка, он ни слова там не понимал. И он читал его несколько дней, но потом бросил просто уже от отчаяния, что он ничего там не понимает, и зачем он это делает, он не знает. Но, естественно, не только машина не нашлась, он еще и расстроился. Расстроился от того, что вот дали такую рекомендацию, которую выполнить невозможно, и толку никакого нет. Хотя, может быть, действительно, кому-то утешение при этом даже было. Итак, мы с вами получаем от врача в поликлинике при элементарном исследовании, простейшем исследовании, не в совокупности, не цельное такое исследование, получаем какое-то назначение все-таки. Какие-то лекарства, какие-то уколы, какие-то процедуры. Временно это может даже помочь. Вот точно так, как в духовном плане, если нам, незнакомым для батюшки людям, священник даст какой-то совет или рекомендацию, то первоначально мы можем даже утешиться. Получив от него какие-то наставления, например, читать акафист или канон, или еще что-нибудь такое делать, человек может даже получить какое-то некоторое подкрепление поначалу. Но потом, как вот мы говорили в примере с тем больным, применив какое-то лекарство, к сожалению, это вызывает обострение других органов. Итак, вот мы, если не цельно прошли обследование, наподобие как в поликлинике, и наподобие как в очереди, стоя к батюшке, то в результате потом у нас может вылезти какая-то другая страсть. Вот мы с вами начнем с одной страстью бороться. Если нам в цельности не объяснили, в целостности не сказали, как устроена душа человека, какие бывают в ней болезни души, страсти, какие бывают симптомы и проявления, то мы даже не заметим, как вот это все, что мы здесь немножко придавим по рекомендации батюшки, у нас вылезет в другой страсти, в еще более опасном и страшном виде. В результате мы можем оказаться довольны, потому что не понимаем этого, до тех пор, пока другая страсть не начнет нас тоже давить, наподобие как другая болезнь, которая начнет нас уже прямо придавливать. И вот так мы походим в один храм, в другой храм. Знает кто-нибудь такое, как бывает? Вот мы в одном месте побывали, послушали совет, попробовали выполнять, попробовали, не помогло, а проблемы наваливаются, а проблемы мучают. Мы пошли в другой храм, а может там батюшка подскажет. И вот так мы ездим и ходим, и бывает обойдем несколько храмов, а еще куда бывает ездим? В другие места, да. Мы же вот знаем, что вот там вот есть святыни, вот там есть мощи святых угодников, там есть чудотворные иконы, там есть батюшка какой-то очень особенный. И вот так мы начинаем ездить. И хотим, чтобы нашу проблему кто-то бы решил, правильно? А в действительности почему проблема не может быть решена? Потому что причина этой проблемы где находится? Не вне нас, а внутри нас. И в результате, если бы мы с вами правильно подходили к решению вопроса, тогда надо было бы себя глубоко исследовать, наподобие того, как вот найти такого профессора, который бы нам все объяснил. И нашел бы ту причину, главную причину наших недугов, от которой все остальное тянется. Цепочка. И вот так вот в тугой узел все связывается, и просто вот так врач в поликлинике не может определить причину болезни. Так и причину духовной болезни сходу ее не определишь. Нужно исследование. Мы с вами говорили, сходу кто определял? Святые прозорливцы. Но среди нас нет таких, и мы не слышим поблизости где-нибудь таких священников или монахов, которые бы точно были прозорливы. Чтобы пришел человек, а он бы сразу и сказал, вот ваш забытый грех. Вот измените вот в этом свою жизнь. Я бы не успел рта открыть, а мне бы уже сказали, чего мне надо делать. Вот бы красота была. Но вот нет этого. А раз этого нет, значит, остается другой способ. Медленного, терпеливого, спокойного исследования. О чем мы с вами говорили раньше. Значит, вот так вот, если мы походим из храма в храм, поищем спасение вне себя, чтобы кто-то чудо над нами совершил, и мы бы раз сразу исцелились, и все бы было хорошо. И если у нас не получится ничего, тогда мы впадем в еще более тяжелое состояние, потому что, выполняя сразу несколько рекомендаций, полученных в разных местах, не увязанное одно с другим, знаете, в практике что бывает? На практике. Вот я встречал таких людей, которым давали такие рекомендации в разных местах разные люди. И до чего это доходило? От одной проблемы сказали читать вот этот акафист, от другой проблемы вот этот канон, от третьей проблемы вот эту вот псалтирь, вот такие-то акафизмы читать, а от этого вот это вот надо делать. В результате приехала сестра, говорит, я читаю в день 5 часов. Сталкивались с таким? Не встречались? Вот такие горькие факты есть. 5 часов, говорит, я читаю. Я говорю, а во сколько вы просыпаетесь? Она говорит, встаю в 5 часов, в 5. Чтобы мне хотя бы вычитать, я говорю, а чего вы так рано-то встаете, читаете? Вы бы днем читали. Нельзя, говорит, надо все с утра. Я говорю, почему так важно с утра все это вычитать? А потому что, говорит, если я не прочитаю за сына, а он пойдет на работу, с ним беда случится. А если я за мужа не прочитаю вот этот канон, он пойдет, и он напьется обязательно. И вот она так как бы поставлена в такие рамки, что она по необходимости должна соскочить в 5 часов, читать быстрее, стараться вычитать это все, а потом приготовить завтрак, а потом их разбудить, а потом их проводить, а потом как-то вот надо еще день прожить. И потом днем она читает остальные тексты, которые ей тоже благословили, ну, чтобы там еще что-то не случилось. В результате вот такие вот необычайные вещи происходят. Значит, если мы вот дойдем таким образом, исполняя рекомендации разные, с разных мест, не связанные одна с другой, дойдем почти до отчаяния, Как вот тот больной, который выполнял рекомендации разных врачей, у него органы один за одним воспалялись, становилось только хуже. В результате мы рано или поздно действительно почти впадем в отчаяние. И если мы не бросим веру и не обидимся на церковь, то мы тогда пойдем искать такого человека или такое место, где бы нам объяснили все в деталях и в подробности. Чтобы нам бы рассказали точно, а как это так? Ну как это так правильно, цельно в совокупности обследоваться, чтобы знать все проблемы в своей душе? Чтобы не лечить какие-то отдельные места, а лечить в целом все. Причем надо еще найти начало. Начало, с которого, в общем-то, все начинается. С которого все проблемы. Где этот корень? Где главная, например, страсть, из-за которой остальные качества души разоряются и расстраиваются, что другие страсти тоже воспаляются в нас. И вот как тот больной искал-искал, в конце концов услышал об этом профессоре, вот так и нам с вами надо узнать, как это или где правильно можно приготовиться к генеральной исповеди, для того, чтобы ее наконец-то пройти и устранить все препятствия благодати, чтобы благодати ничего не мешало входить в наше сердце и исцелять нас. И потом, после такой качественной подготовки, потом уже пройти эту самую генеральную исповедь как акт подписания мирного договора, как мы с вами уже сказали. То есть примирение со Христом происходит. И как бы на нас ставится такая печать «годен». Годен к христианской жизни, годен к причастию. Вот при этом давайте сразу представим, если мы в духовном плане попадем к такому профессору, который понимает, как надо исследовать душу, то это быстро произойдет или нет? Это происходит не быстро. Мы же говорили, прозорливцев нет. Это работа, это процесс. Поэтому надо ли нам с вами огорчаться, если нам на какое-то время скажут, что мы должны обследоваться, мы должны проходить определенные испытания, мы должны учиться правилам христианской жизни, и на какой-то период нас от таинств отлучат. Например, нам скажут, что если вы и каждый раз после причастия впадаете в беды, если обостряются ваши болезни, если страсти ваши вспыхивают, и вы собой не управляете и себя не контролируете, то мне, наверное, посоветуют, что отложите пока, потому что причастие бывает в осуждении. И для того, чтобы вы причались во спасение, в жизнь вечную, давайте мы с вами проверим. Проверим, нет ли у вас каких препятствий к тому, чтобы благодать, тело и кровь Христа входила в вас. И тогда это будет вполне справедливо. Но тогда возникают сразу противоречия. Как же без причастия исправляться? Вы задаете такой вопрос? У вас тоже такая проблема стоит, да? Вот мне не дают причащаться. А как я тогда исправляться-то буду? Давайте разбираться. Мы с вами говорим, если печать годен не поставлена на человеке, если в духовном плане никто его не рассмотрел и не указал ему на его дефекты, проблемы, препятствующие благодати входить в сердце, то благодать все равно не войдет. И таинство обернет человеку в осуждение. Мы сами говорили, что слова апостола Павла, они очень страшное предупреждение нам. Если мы причащаемся в осуждение, то многие из нас поэтому недужны, болеют, страдают и даже умирают. Вот уже по этой причине нам надо с вами уже точно понимать, что вообще причащаться в осуждении вот так вот нельзя. Это нам опасность, страшная опасность. Значит, остается нам в последнем разобраться. Так мы все-таки, если мы не будем причащаться, тем более, что в осуждении никак нельзя причащаться, то тогда где сила в нас возьмется? Откуда возьмется в нас сила для того, чтобы подготовку вести правильную, бороться со страстями? Откуда эта сила? Вот вы можете догадаться? Она у нас есть вообще или нет? А откуда она? Так в крещении мы с вами же приняли благодать, правда? Вот нам с вами, крещенным, заявлять, что без причастия у меня нет силы победить свои там такие-такие дефекты, смертные грехи, безобразную распущенность свою, дело ничего попало и как попало, это же ложь, это же неправда. Мы с вами, если мы крещены, то благодать святого крещения в нас сохраняется. Мы же с вами говорили, мы ее зачем тучами-то закрыли? От кого сейчас зависит разогнать вот эти тучи? Кто нам сказал, что тучи разгоняются причастием? Тучи чем разгоняются вот эти? Тучи наших грехов и страстей. Чем они? Покаянием. Тогда мне скажите, мы что, покаяние отменили с вами и заменили его причастием? Так можно сделать? Ну так это же абсурд. Если мы с вами убрали процесс покаяния, вот то, что нам назначено Господом Иисусом Христом, Начиная с первых слов Евангелия, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и кончая последними словами, и проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах. Если мы с вами весь смысл Евангелия, который заключается в покаянии как основа, если мы взяли и убрали вообще, и вместо этого сказали, вот надо только причащаться, то неужели это правда? Неужели можно вот так вот исказить вероучение церкви, отменив покаяние вообще и поставив вместо покаяния причастие? Нет, это мы что-то новое вводим. Такого не было никогда в церкви. Причем мы с вами должны хорошо помнить, святитель Василий Великий говорит, учить по-другому о покаянии в церкви, это знаете, как называется? Это раскол. Ну, я надеюсь, что не будет на меня гонений после того, как я вот сказал эти слова. То есть я не говорю, что мы тут раскольники или кто-то там в расколе. Я говорю, как это опасно, как это серьезно. Он называл вот это вот событие, когда по-другому учат о покаянии, не так, как всегда учили отцы. Он говорит, это раскол. Это характеризуется как раскол. То есть учение о покаянии только одно может быть. Вот так, как его преподали святые отцы. Покаяние – это изменение жизни. Если нам покажут наше состояние греховное и скажут, что вот это и вот это, вот это грех, это делать нельзя. Если я имею веру, хоть малейшую веру к тем, кто меня учит, или к святым отцам, которых я читаю, я должен испугаться. Я должен со вниманием отнестись вот к этим словам и сказать себе, ну что же, я безумный, что ли, человек? Я против Бога, против веры, против церкви, что ли? Или я хочу от Бога что-то иметь каким-то воровским способом, нагло? Что я могу Бога обмануть, что ли? Или вот еще есть такое сравнение, не совсем может быть приятное, но нельзя же Бога с коровой сравнивать. Вот корова – это такое животное домашнее, которое обязано давать молоко. Хозяйка подойдет, подоит корову, а некоторые корову допускают у чужаков. И чужой подойдет, подоит корову. И все, кто бы не подоил ее, молоко получают. Но ведь мы же не можем так думать о Боге, что вот все, что мы захотели от Бога, мы сейчас получим. И по нашим каким-то понятиям, которые у нас с вами есть, вот так, как мы хотим, вот так и будет. Но в церкви же законы свои, правда? Но церковь же это учреждение Божье. Здесь же действует Дух Святой. У Бога же везде порядок во всем. Если мы скажем с вами, что можно в беспорядке вот так принимать благодать так, как нам кажется и хочется, то это же заблуждение страшное. Но мы же с вами, братья и сестры, опускаемся до этого уровня. Опускаемся. Вот когда мы говорим, что нельзя человеку запрещать причащаться, потому что у него не будет силы для борьбы со страстями. Неправда это. Если у человека есть смертные грехи, то он должен сначала остановить эти смертные грехи, прекратить их. И у человека есть сила для этого. Эта сила дана человеку в крещении. И если кто-то скажет по-другому, это ложь на таинство крещения. Это ложь на благодать Святого Духа. Потому что Дух Святой в крещении человеку дан. Так? Но от кого зависит? Ведь от нас зависит, дать ему возможность в нас действовать, Духу Святому, или не дать. Если мы совершаем смертные грехи, то неужели благодать Святого Духа будет содействовать нам в этом? Но ведь нет же. Значит, чтобы благодать начала в нас действовать, мы должны прекратить эти смертные грехи. Состояние смертного греха – это состояние, которое по своему качеству равно состоянию сатаны. Мы с вами приводили уже такие страшные слова. Кто кому подобен здесь при жизни, тот будет и с ним в вечности. Значит, если в нас есть страсти, то это подобие сатане. Если в нас есть подобие сатане, то как благодать Духа Святого будет действовать в нас? Нет, она так за тучами и останется там. Хотя и в нас присутствует зерно крещения, но оно закрыто вот этими тучами. У него нет возможности проявиться. У него нет возможности даже помочь нам. Благодать не может нам помочь по той причине, что мы сами не хотим этого. Мы запрещаем благодати в нас действовать. Чем запрещаем? Например, какими-то своими смертными грехами. Мы их делаем или не признаем их за грехи, или не хотим с ними расстаться. И так же точно, как говорит свидетель Игнатий, и так же каждая страсть. Если у нас есть любимые страсти, которые мы не хотим оставлять, которые мы борем вяло, еле-еле, и, в общем-то, чаще делаем, чем не делаем, а сделаем, так еще и покаяться не можем, то это то же самое препятствие благодати Святого Духа в нас проявляться. Если мы тучи эти не убираем, то как это солнце начнет светить? Вот нет оправдания. То есть мы не можем с вами вот так вот взять и оправдаться, что если вы меня до причастия не допускаете, то значит у меня нет силы бороться, значит вы виноваты в том, что я дальше грешу. Нет, неправда. Тогда зачем учение об епитимиях, которое было в церкви всегда? Епитимии назначались христианам, если они впали в смертный грех. И неужели древние отцы не знали этого, что если они посадят человека на епитимию, запретят ему, то есть причащаться, то он, значит, все на погибель, что ли? Нет, ему дается епитимия именно для того, чтобы он вот эти тучи разогнал, чтобы благодати ничего не мешало действовать в сердце человека, чтобы эта благодать помогла человеку победить страсть и возрастить противоположную ей добродетель. При этой добродетели не будет никаких смертных грехов. Если бороться правильно со страстью и ослаблять эту самую страсть в борьбе, никаких смертных грехов быть не может. Но же благодать же действует, ведь так? Значит, посмотрите, вот как все просто. Если рассуждать правильно с духовной точки зрения, то мы не можем так сказать, что у нас нет силы для борьбы. Она у нас есть, она дана нам в крещении. И что только наша лень, нерадение и желание, чтобы за нас кто-то что-то сделал. Причина-то в чем? Нам самим себя жалко. Мы любим себя, мы не хотим бороться со страстями. Мы привыкли вот жить вот так вот, как привыкли жить, и думаем, так пусть меня Господь исправит так. Я согласен, мы говорим, Господи, я согласен, исправь меня, исцели меня, Господи. Молитвы читаем каждый день? Конечно, по ходу дня вспоминаем Господа, тоже призываем Господа. Чего просим у Господа? Избавь, исцели, помилуй, спаси, да? А сами для этого что делаем? Все делаем, что надо? Нет, учителя церкви нам сказали, что надо делать, а мы это не читаем. Если нам кто-то на словах скажет, передаст, батюшка на проповеди скажет, а у нас в одно ухо влетит, другое вылетит. И мы пошли и снова делаем точно так же. А молитву произносим. Спаси, 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 Господи, спаси. А почему-то спасение не приходит. А как доказать? Не приходит спасение, а потому что жизнь-то не меняется. И вот в этом случае немало современных прихожан пребывают в таком состоянии, которому сами не рады, от которого сами устали уже от своего состояния. И совесть обличает, и уже стыдно, и противно бывает от себя самих, и горько бывает от того, что я все такой, такой все и такой. Я читаю в книгах, вот так надо жить, а сам живу совершенно по-другому. И при этом же, ну, разумный всякий же должен все-таки хоть как-то анализировать и сравнивать. Ведь не то. Какое мы оправдание с вами придумали сейчас? Ну, не так я живу, как надо. А мы как себя оправдываем? Да сейчас все так живут. Мы говорим, да? Вот первое оправдание. Сейчас все так живут. Если все так будут жить, значит, все и не спасутся. И мне от этого легче стало. Вместе пойдем в ад. Хорошо, легко, приятно. Это же странная традиция, за компанию. У нас за компанию другие дела делаются здесь, на земле. Но если за компанию в ад пойти, например, ну это же абсурд какой-то. Ну для чего вообще вера, для чего мы тогда приходим в храм вообще? Нет, у нас же цель спасения. Другое оправдание какое-нибудь еще есть у нас? Еще такое есть интересное оправдание. Это древние так жили. Это тогда. Тогда была какая-то такая сильная благодать, а сейчас, говорят, не такая благодать. И сейчас она так не действует. Так можно сказать? Это оскорбление Богу. Вот если кто-то так позволит себе сказать, это оскорбление Богу. Это получается с такой формулировкой, значит, надо ее понимать так, что Бог другой стал, что ли. Это ведь мы с вами меняемся-то. Мы с вами тварные, конечные. У нас есть начало, у нас земной жизни есть конец. Это мы меняемся все время по возрасту, по состоянию души, по характеру, по делам. А Бог изменяется? Значит, благодать та же самая всегда, во все времена? Ну так. Если это так, тогда почему древние эту благодать имели, а мы почему ее так в такой же силе не имеем? Какая причина? Преподобный Серафим Саровский что сказал на эти слова? Почему сейчас нет вот таких, как вот раньше были, он говорит? Вы должны читать были, вы должны это помнить. Вот чего не хватает? Чего не хватает? Ревности. Там слово такое у него употребляется. Ревности, говорит, нет. То есть вот у нас нет с вами этой ревности по Богу к тому, чтобы заставить себя понудить, исправлять свою жизнь. Зато нам удобно с вами по-другому сказать. А ты вот, Господи, исправь меня. Я ж согласен. Но если я говорю, что я согласен, чтобы Господь меня исправил, но сам для этого ничего не предпринимаю и живу прежней жизнью, то Бог насильно меня исправить не может. Вы согласны, что это будет насилие? Потому что я же своей жизнью показываю, что я люблю, что я хочу, как я к этому отношусь, так ведь? Если Бог видит, что я это делаю, это люблю, расстаться я с этим не могу, значит, Бог делает вывод, что я это люблю, я к этому привязан, это мое. Тогда насильно меня Бог исправлять не будет. Он же есть любовь, правда? Мы же согласны все с этим? Как любовь может совершать насилие над любимым? Никогда. И вот мы любимые у Господа, и мы сами свою любовь направили ко греху, к страстям, к своим удовольствиям, к послаблениям, к развлечениям, к отступлениям, к нарушениям. Вот нам полное обличение. И при этом мы говорим: нет, дайте мне причастие, потому что без причастия я не исправлюсь. Если даже произойдет так, что человека допустят до причастия, вот в таком состоянии, состоянии неисправленности, без борьбы, без покаяния, то есть, что с человеком будет? Он потом делает то же самое. Это на практике проверено сотни и тысячу раз. Только надо наблюдать просто, за собой наблюдать. И если поручат кому-то, за другими наблюдать. Все то же самое. Из раза в раз, из недели в неделю. Да еще и с худшими какими-то последствиями, проявлениями. Потому что Господь долготерпит. Он смотрит, что мы не исправляемся, все делаем то же самое. А потом, наконец, не запретит бесам такое что-нибудь с нами сделать, чтобы мы уже сами начали думать, что что-то уже совсем не то. Я распустился уже до нельзя вообще. Это уже куда годится? Все уровень смертного греха. Вот я помню такой случай, ну трагический буквально случай, когда человек, например, ну позволял себе курить, сколько его не убеждали, что курение надо бросать. С курением нельзя ходить на причастие. Знаете поговорку народную? Курить – это кому кадить? Бесам кадить. Батюшка кадит Богу, кадилом в храме, а курильщик кадит бесам. Если мы прославляем бесов тем, что кадим им в курении, то как после этого Бог насильно опять будет, что ли, вламываться в наше сердце, связывать там сатану и сгонять его оттуда из сердца? При этом я показываю каждый день, что я курю охотно, сознательно, добровольно, и ничего с этим сделать, в общем-то, не могу. И говорю: Господи, помоги, а сам опять курю, курю и курю. А курильщики заядлые, они по две пачки, бывает, выкуривают, а когда они приходят к вере, пытаются прийти к вере, их начинают убеждать: надо бросать. Он говорит: что вы, я 40 лет уже курю. И по две пачки в день, а вы говорите: бросать. Говорит: да кадить-то бесам нельзя. Говорит: ну я попробую, говорит. Убавил до одной пачки. Пришел и жалуется. Говорит: у меня уже уши в трубочку заворачиваются, говорит. Я не могу уже, меня, говорит, прямо выворачивает всего. Я, говорит, хотя бы ночью не стал курить. Первое признание человека. Потом и одну пачку-то, да, говорим, надо же убавлять как-то же все-таки. Убавлял, убавлял, убавлял. До 10 дошел, до полпачки. Больше не может. На что это похоже? Тепловозные пружины, знаете, такие вот, видели на станции? Пружины там вот такие. Огромный тепловоз вот на этих пружинах. Вот страсть, она подобна этой пружине. Толстенная такая пружина, вот мы ее сжимать будем изо всех сил, сжимать, сжимать. У нее есть какой-то коэффициент упругости? Она сожмется до какого-то предела, дальше она не даст. Не даст просто и все. Почему? Потому что человек ведет борьбу чисто техническим путем. Он просто мучается и убавляет, как бы страдает, убавляет. Но у него нет осознания, правильно, у него нет ощущения действия страсти, у него нет правильного покаяния. Почему? Потому что он другие страсти продолжает выполнять. Он с другими страстями-то не борется. Он только с куревом начал бороться. А остальные страсти – самодовольство, превозношение, шутки. Сюда же относится и вино. И вот я трагический случай начал рассказывать. Вот человек вот никак не хотел, никак не мог бросить курить. Одновременно с этим он еще вино употреблял. Причем, когда его спрашивали: вы много пьете вина? Он говорит: да, так вот. А жена по секрету рассказала, что это так вот означает вот эти вот там картонные коробочки. И не одна. Немного, так говорит. Это вечер, это за вечер. При этом этот человек поступил в богословский институт. История это вся, суть-то всей истории вот в чем. Он поступил в богословский институт, и жена очень просила, не препятствуйте ему. Он когда садится за компьютер и готовится к экзаменам, он говорит, все забывает. И он баночки эти не покупает и курит меньше. Это ему, говорит, на пользу идет. Он говорит, как увлечется там в компьютер, его туда затянет, и он там сидит часами до полуночи, чуть не до утра. Ну там, конечно, курит уже в течение ночи. Изучает богословие и курит. В результате случилась трагедия. Вот все равно же Господь, вот он терпит, Господь терпит, но рано или поздно он все равно покажет нам, покажет наше безобразие. В результате этот человек так старательно готовился, так хорошо учился, что сдал на пятерку догматическое богословие. Знаете, такой серьезный вполне предмет? На пятерку сдал. И тут же впал в смертный грех. Вот так. Я не видел еще такого, я не видел, чтобы большого размера человек, крупного телосложения, очень мужественный такой боец, можно сказать, чтобы с него так тек пот, когда он рассказывал про то, что с ним случилось. Я не выдержал, говорю, я не верю вам, говорю, я не верю. Он рассказал, что с ним случилось, после того, как он на пятерку сдал догматическое богословие, в какой он смертный грех впал, в жуткий. Он рассказывал, с него пот тек градом. Градом прямо пот тек. Это так вот в бане течет пот, когда человек в жаре сидит и выпаривает из себя пот. Вот и я сказал по-честному, я вам не верю. Он поднял на меня глаза и тут же их опустил, говорит, спасибо, говорит вам. Но это правда. Вот так, братья и сестры. Вот мы с вами ходим, как-то в народе говорят, по лезвию ножа. А еще можно сказать, мы по краю пропасти ходим. Вот когда мы не знаем себя, когда мы не готовим себя правильно, когда мы не заботимся о том, все ли у нас качественно с вами исследовано в себе, вот такие вот вещи бывают. Так это еще надо порадоваться в том плане, что человек не все экзамены сдал, что он не закончил этот институт, он вовремя ушел оттуда. Вот после этого трагического события он оттуда ушел, он понял, что ему там делать нечего. Ему что надо делать? Со страстями бороться, правильно ведь, да? Ну какой он богослов? То есть само по себе обучение богословия, оно не избавит нас от ада. Потому что можно знать теорию на пятерку и сдать даже экзамены, а жизнь свою не изменить. Жить дальше в грехах и страстях, как мы жили. В результате диплом о богословском образовании, он не будет пропуском в Царство Небесное, правда ведь? А превозношение, которое у него при этом рождалось, оно и ввело его в это вот безобразное падение. Превозношение, самомнение – он не замечал этого в себе, что это у него было, это в нем развивалось, продолжало. Из-за этого всего он срамной грех курения не мог никак оставить. Уже превозношение и самомнение в нем процветало. Он этого не понимал. Он внутри это в себе осознать не мог. Снаружи очень трудно человека увидеть, и прозорливцев нет. В результате вот Господь обличил. По этой причине мы говорим о генеральной исповеди. Еще раз вернемся к теме. Нам с вами тогда генеральная исповедь очень-очень понадобится, когда вот мы такие беды в себе будем видеть. Когда мы уже, бывает, 10-14 лет в храме можем находиться, а жизнь у нас все вот так вот, ни то ни сё, ни шатка, ни валка. И вроде бы уже и причащаемся, и почитали уже много, и святых отцов изучаем, и толкования знаем, а жизнь все та же. На причастие сходили, а потом вспышка страстей опять происходит. Почему-то? А почему? Почему не можем победить осуждение? Почему не можем победить ропот? Почему не можем не ссориться с нашими ближними? Почему огорчаемся? Почему печалимся? Почему судим? Почему превозносимся? Почему не можем отстать, например, от телевизора, от компьютерных игр? Почему нас тянет так в компании болтать по телефону? Это почему? Это же все ведь не заповеди, правда? Это противоположность заповедям, так ведь? Вот это все, если в нас сохраняется, то мы же лукавим. Мы кого обманываем? Бога ведь не обмануть. Батюшку на исповеди можно обмануть, правда? Пришел, назвал некоторые грехи. Остальные вроде бы как то ли есть они, то ли нет, я не назвал. Батюшка ведь не видит меня насквозь, он не знает. Если я вот это конкретно исповедовал, то, что я знаю, хорошо, если у него время есть, и он меня еще поспрашивает. Если он меня еще знает несколько лет, и мои особенности вот эти вот, он помнит и напомнит мне, а вот это вот не было случайно, а человек, ой, забыл. И признает, что да, было. И говорит, батюшка тут как будто прозорливец сразу стал. Да нет, он просто помнит, что я в одном и том же уже несколько лет кувыркаюсь, а на этой исповеди что-то забыл про это все. Напомнит, слава Богу. Так это одно из всех там десятка и сотен еще того, чего я не знаю вообще. Так вот, братья и сестры, если мы с вами живем уже в церкви несколько лет, и нам кажется, что как будто бы у нас все нормально, и мы не замечаем в себе особых проблем, и у нас есть такое качество, как самоуспокоенность, знаете такое? Самодовольство, самоуспокоенность некоторые, даже впечатление каких-то успехов. Нам надо побеспокоиться, не ошибаемся ли мы. Нам стоит проверить себя. Вот диспансеризация, она проводится для кого? Это в больницах, я имею в виду, в поликлиниках. Для кого проводится диспансеризация? Для больных? Для здоровых. Вот те, кто считают себя здоровыми. А зачем их врачи проверяют? А выявить, а нет ли там уже начинающихся каких-то опасных болезней, вследствие которых потом разовется что-нибудь уже неизлечимое и неисправимое? Вот пример. Сестра одна 5 лет назад приходила в наш храм, и мы с ней пытались общаться, заниматься. Стали проходить вот эти самые сложные, вот эти вот смертные грехи. Она себя ломала, 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 ломала. Не знаю, насколько она искренне прошла вот этот самый этап, но после 3 занятий ее все-таки сломала. Она не стала больше ходить. Не стало. Причем ей надо было ездить из другого города еще. Ну, тяжело, конечно. Ну, и, видимо, желания не было особого. Прошло 5 лет. Она вчера звонила по телефону. У нее рак 4-й стадии. Знаете, что такое рак 4-й стадии? То есть это то, что, видимо, не лечится, как я понимаю. Это, видимо, не лечится. Ей врачи сказали, у вас хроническое заболевание. Видите, какие врачи добрые в этом плане. Они очень щадят нашу психику, чтобы не ввести нас в отчаяние. Они говорят, у вас хроническое заболевание, которое мы будем лечить. При этом родственницы вот этой женщины, там случилось так, что Новый год же, праздники, ее не берут в больницу. Говорят, 13-го приходить. То есть потеря 2 недели. Потеря. Ну, представляете, вот человек, который понимает, что с ним происходит изо дня в день. Причем болезнь развивается моментально. Ее осенью проверяли, осенью у ней ничего не нашли. А сейчас вот это сколько прошло? 3 месяца всего. В августе проверяли, говорят. 3-4 месяца. Это 4-я стадия. И они понимают, что темп развития болезни очень быстрый, а тут еще 2 недели, говорят. У нас, говорят, праздники. И вот родственники пошли умолять врачей, да вы возьмите, это же, вы же понимаете, это же уже все, такая скорость развития болезни. Врачи ласково так, мягко сказали, ну, вы не понимаете, что ли? Вы же должны понимать, 4-я стадия. Посмотрите на нее последние 2 недели. Вот такая, как она есть. Потому что как только начнут ставить вот это лекарство страшное, знаете там, что ставят? Химиотерапия называется. Человек уже на себя не похож бывает. Волосы у него выпадают. Состояние у него разбитое, вдребезги. Душа уже изнывает и ноет от отчаяния, потому что все кругом болит, невозможно. Это яд. Это очень тяжелый яд, который вливают в человека. Ради чего? Ради того, чтобы убить раковые клетки, так? Вместе с ними убивается и то, что в организме еще есть. Это же лекарство, оно же не действует избирательно. Оно действует на весь организм. Так вот, ей вот так вот и сказали родственницы. Ну, 2 недели еще посмотрите, хоть на ту, какая она есть. Потому что врачи понимают, что сейчас они начнут делать вот это лекарство, и оно не сможет исцелить, оно в лучшем случае сможет притормозить. Но есть и нередко такие случаи, когда само лекарство уже делает человеку невыносимой его жизнь. И он просто уже в этом лекарстве, на какой там их 7 или сколько там этих химиотерапий назначает, и на какой-то 5-й, может быть, человек уже умрет. А ему до конца будут их делать, потому что процесс лечения предусмотрен, лечить будут человек. Вот такие вот мы. Мы в духовном плане. Вернусь обратно к духовным нашим вопросам. Значит, если кто-то уверен, что все у него хорошо, если кто-то считает, что все у него в духовном плане нормально, то и то в этом случае неплохо человеку пройти подготовку, процесс вот этой генеральной исповеди, пройти и посмотреть себя. Я ничего не забыл, я ничего там не пропустил. Не случится ли так, что мне через несколько месяцев Господь меня призовет к отчету, и потом мне скажет, вот эти вот причины, по которым ты никак не входишь в Царство Небесное. А потом что уже изменишь? Поэтому, если у нас даже все благополучно, и то не вредно будет совершенно проверить нам самим себя. Вторая группа людей, которым также генеральная исповедь абсолютно необходима. Это те люди, которые уже ходят в храм и уже несколько лет, но кувыркаются все время. Все время беды, проблемы, болячки и прочее. Такое тоже нередко бывает. Здесь просто надо задуматься. Вот человек присылает письмо и вот так вот пишет. Вот она там, значит, занималась каким-то изучением каких-то оккультных учений, каких-то практик и прочее. Попала в совершенно бедственное положение. Ходила к другим, чтобы они ее вытянули и спасли. Попадала к третьим и становилась еще хуже. И, наконец, попала в храм. Какое-то ее чувство привело. И батюшка ее выслушал и сказал, вам надо как можно чаще ходить на исповедь и на причастие. Она подумала, что тут только здесь выход, как она может спорить или там сомневаться. Она стала ходить регулярно на исповедь и на причастие. И вот уже достаточное время ее бьет и бьет и бьет болезнь, страдание какое-нибудь там, бедствие с детьми. И она говорит, я боюсь перестать-то. Мне же сказали, что вот так надо делать. Я делаю. Вот видите, какие мы опять простые. А у человека трагедия за трагедией, из недели в неделю. Она вот пишет такие страшные вещи, что даже... Я думаю, так это неужели это правда? И вот человек вот так вот мучается, и при этом у него не срабатывает какой-то такой рефлекс самозащиты к тому, чтобы что-то надо переделать. В конце концов, она не выдержала, вот пишет письмо и говорит, можно я приеду в ваш храм? Ну что-то же со мной не то. Я же слышала, что у вас там как-то помогают, там как-то людей разбирают по косточкам. Еще ругают нас за это, что мы возимся с людьми по полгода, причащаться им не даем, что мы их лишаем силы причастия, а такой силы у них нет, то есть кто им поможет. Но нет, вот такие вот страдальцы, которые уже накувыркались, они приходят и просят, говорят, только помогите, я на все согласен, я на все готов. Но если такой человек придет с верой, то, может быть, в самом деле ему помогут найти вот те его страсти или те его конкретные грехи, из-за которых вот это все и получается. Тогда причастие ему в осуждение оборачивается. Вот если есть такие люди, то обязательно надо пройти процедуру подготовки к генеральной исповеди. И на этой процедуре исследовать себя полностью, целиком, по тем критериям, которые называет святитель Игнатий, проверить себя, устранить все препятствия и тогда уже причащаться во спасение. И также есть еще одна категория людей, которые также процесс подготовки к генеральной исповеди обязательно должны проходить. Это те, кто собирается креститься, кто еще не крещен. Подготовка к крещению, в принципе-то, такую же процедуру должна иметь. Там также и происходит оглашение, изучение основ веры, в которых проверяются основные понятия, чтобы не было никаких искажений, то есть ересей. Человеку рассказывают, что такое смертные грехи, и требуется от него, чтобы он их признал за грехи и прекратил их делать. Со смертными грехами можно человека крестить?
Нет.
Как благодать-то в него придет? Вот давайте рассудим. Благодать может прийти тогда в человека, когда у человека нет грубых противоречий с благодатью. Вот отцы так очень хорошо сравнили. Огонь и вода в одном сосуде не уживаются. Если у нас там вот это болото, болото, в котором гады им же не из числа, как говорит пророк Давид. Это сердце наше. Ну как туда огонь-то войдет? Если мы это болото у себя сохраняем, мы его любим, мы его делаем. То есть также и при подготовке к крещению желательно, чтобы человек был исследован, был проверен, чтобы его научили, как надо бороться со страстями, объяснили мы, что такое смертные грехи, показали бы приемы аскетики, правила христианской жизни, рассказали бы, что такое заповеди, и научили бы их выполнять, хотя бы уже в некоторых проявлениях, не в том качественном исполнении, как это делают христиане с содействием божественной благодати, а хотя бы чтобы понятия были, чего делать нельзя, категорически нельзя. Что церковь считает грехом? Что неприемлемо для Бога? То есть вот все вот эти категории людей, они, если подготовятся правильно, пройдут эту процедуру подготовки к генеральной исповеди, то это может оказать очень большую помощь человеку. Особенно, значит, для тех, кто уже настрадался. Хотя и в церкви, но настрадался, а перемен никаких в себе не видит. Вот то, что это забыто и теперь ругается так, что даже говорят, что это вообще худо и нельзя это делать, и как бы даже не вред, чуть ли не вред какой-то наносится людям, когда с людьми вот так добросовестно работают, долго и какое-то время сдерживают их от причастия. Но это уже, значит, забыто совсем. Совсем забыта аскетика, совсем забыто покаяние. Главный смысл покаяния уже забыт. Забыто то, что нельзя покаяние заменять на причастие. И тогда поэтому мы остаемся неисцеленными. Свидетель Игнатий Брянчанинов 150 лет назад, примерно полтора века тому назад, он искал монастырь, где бы ему окончить свой земной путь. Знаете его историю? Особенно историю окончания его жизни. Он искал монастырь, ездил по России, искал монастырь, где бы были единодушны ему люди. Те, которые занимаются внутренней молитвой. Знаете, как он легко нашел, трудно нашел? Он еле нашел. Еле нашел. И после этого он сказал, что беды неминуемо в России придут. Неминуемо. Потому что главная часть христианства, которая есть монашество, утратила свое главное предназначение – непрестанную молитву. Понятие о непрестанной молитве в то время уже было забыто. Непрестанная молитва, внутреннее делание, основана на аскетике. Аскетика готовит человека к молитве, к внутренней. Почему внутренней молитвой не стали заниматься? Потому что аскетику забыли. Представляете? То есть вот еще предыдущая ступень уже тоже была забыта. Поэтому ничего удивительного нет. Если мы сейчас с вами заговорим об аскетике, нас как будут называть? О, да, могут так, вот так обозвать, могут еще как-нибудь обозвать, что даже и повторять тут неудобно. Вот так вот, братья и сестры, видите? В какое особенное мы время живем? Нас-то освобождает с вами от ответственности, скажите? Нет, потому что книги все есть, все написано. Об этом говорится, где-то все-таки говорится. Если мы нигде не слышали, то вот по радио, по телевизору где-то услышали, здесь услышали. Видите, вот как. То есть спасение не дается нам просто так, вот налегке, скачком. Нужна все-таки борьба, нужно самопонуждение. Отцы сказали, нужно пролитие слез, пота и даже крови по временам. Вот таково спасение. Так, ну достаточно на тему о генеральной исповеди. Я вас всех уговорил. Теперь, если вы хотите проверить себя качественно, то вы теперь можете пройти вот эту процедуру, используя творение святых отцов, чтобы проверить себя на предмет точного знания веры, чтобы не было отклонений. Четыре критерия у святителя Игнатия. Чтобы не было смертных грехов, все ли их осознал, со всеми ли веду борьбу, во всех ли раскаялся. И страсти, самое сложное. Все ли страсти я в себе знаю, их примеры проявления считаю грехами, со всеми ли с ними я борюсь. Так, чтобы на мне была печать годен к причастию, чтобы я причащался во спасение, а не в осуждение. Сейчас, если мы с вами успеем, если так Богу будет угодно, вот некоторые вопросы хотя бы, которые вы написали, попробуем рассмотреть. Вот первый вопрос практического плана. Значит, здесь человек пишет так, что в день после причастия он не мог выполнить задание, которое ему давало начальство. И поскольку он сам не мог его выполнять, он перепоручил его равным по статусу людям. То есть таким же, как он. Он не им, не начальник, но передал это дело другим людям, чтобы они его сделали, эти люди. И вот он говорит, я тут, наверное, согрешил. То есть, если он не начальник этим людям, ему было поручено, а он перепоручил другим. Согрешил он тут или нет? Нет. Но он допустил все-таки своеволие. Своеволие в чем заключается? В том, что ему же начальник дал поручение, да? А он без ведома начальника перепоручил его другим людям. Здесь было допущено своеволие. То есть, по строгим правилам послушания, этому человеку надо было бы, поскольку он сам не может выполнять дело, ему надо было бы связаться с начальством и сказать, я не могу выполнять дело по таким-то причинам. Тогда начальник сам решит, кому перепоручить это дело. Но есть исключительная ситуация, когда человек не может связаться с начальством, а дело надо выполнять, так? Вот в этом случае ничего он тогда, получается, не согрешил. Если у него возможности не было связаться с руководителем, то он ради того, чтобы дело не пропало, чтобы оно было выполнено, он сам, проявляя инициативу, передает равным своим коллегам, равным таким же, как он, и они, если они способны это дело выполнять и готовы к этому, они могут ради интересов предприятия это дело выполнить. Если же возможность была связаться с начальством, а он не предупредил и перепоручил это дело другим, вот здесь он допустил своеволие. При этом, даже если дело было выполнено, то вот это своеволие для него будет ну, небольшим грехом, не каким-то тяжким грехом. Потому что в конечном итоге ну, никто не пострадал, дело сделано, вроде бы особых проблем нет. То здесь отчаиваться не нужно. Но вообще лучше что-то делать или перепоручать, или вообще поручать с ведома начальству. Для того оно и поставлено. Правда ведь? Вот. Вот дальше. Вы сказали, что если Бог попустил болезни тела, то нужно принимать это без ропота. А как тогда врачи, массаж? Бог создал и врачей для поддержания здоровья. Бог создал врачей? Нет. Бог сотворил человека, да? И наделил человека разумом, да? И вот человек использует свой разум как дар Божий для того, чтобы освоить разные правила жизни, в том числе и как врачевать тело, то есть медицину. То есть фактически не то, чтобы Бог создал врачей, Бог человека создал, наделив его способностями. И часть людей, которые живут в обществе, одни умеют ямы копать, другие умеют писать, третий петь, четвертый там воспитывать. И есть такие удивительные люди, на мой взгляд, которые способны стать врачами. Вот это редкий случай, когда какой-то человек может стать врачом. Мне кажется, это редкое вообще явление. Ну, то есть не каждый же может вот это все нести, терпеть на себе вот такой вот крест, лечить все время больных людей. Это представляете, сколько надо иметь внутри терпения, сколько иметь сострадания к людям, чтобы все время видеть больных, все время помогать им, все время искать им разные способы исцеления. И причем не отчаиваться тогда, когда ничего не получается. Выслушивать ропот, огорчение от больных, которые почему-то не получают помощи. Это редкая очень такая способность человека вот нести такую профессию, такой крест. То есть действительно, медицина от Бога. То есть официальная законная медицина от Бога, потому что в ней, в этой медицине, предусматривается возможность оказания помощи человеку тогда, когда ему плохо жить, болезни его одолевают, и он уже сам не знает, что делать. Чтобы вернуть человеку способность к жизни, к труду, сохранить ему вообще жизнь. Тут и операции, мы знаем, делать сложнейшие, и все что угодно. Поэтому в этом смысле да. Мы легко соглашаемся, что медицина от Бога. То есть мы не должны гнушаться врачей, не должны гнушаться медицины. Но та медицина, которая связана с оккультизмом, вот туда мы ни в коем случае не должны обращаться. Значит, болезнь, когда мы говорим, что если болезнь дается, то надо без ропота ее нести. Когда это, ну, нужно сказать, в каком случае? Вот мы пошли к врачам, но ведь не все можно вылечить, правда? Вот тут пример с болезнью, рак 4-й стадии. Врачи будут пытаться стараться делать, но они говорят, это чудо, если что-то может измениться. Чудо. Это уникальная редкость. Значит, человек должен терпеть сейчас. Вот эта болезнь попущена Богом, и он должен ее нести, терпеть как крест. Согласны? И никто ему ее не отменит больше. Есть такие болезни еще не самого страшного состояния, не смертельного состояния, но есть хронические болезни. Их врачи вылечивают? Нет, врачи честно признаются. Хронические болезни не лечатся, только лишь ослабляются симптомы этих болезней. Так? При этом человек принимает лекарства достаточно сложные, которые влияют и на другие органы. Такова правда. Если одно лечится, другое может пострадать. Терпеть надо это? Терпеть надо. Поэтому необходимость терпения бед, скорбей и даже болезней – она не означает, что не нужна медицина и что церковь отвергает врачей. Нет, давайте будем со смирением обращаться к врачам, но перед тем, как идти к врачу и принимать лекарства, мы как должны молиться? Так, пускай исполняется святая воля Божья, да. Вот это мужество христианское, которое мы должны с вами иметь. Мы, конечно, хотим выздороветь. Мы, конечно, хотим быть шустрыми, бегать. А как Господь говорит, кто там бегает на двух ногах и бежит не туда? Что надо делать? Одну ногу даже отсекать. Это не в прямом смысле, конечно, да? У нас вот недавно история такая случилась. Живет недалеко от храма какая-то женщина. Веру не знает, церковь не знает. Была крещеная когда-то. И вот ей вдруг зачем-то захотелось прийти в храм. Вот у нее такое желание, значит, появляется день, второй, третий. Она, значит, все думает, там, собирается идти, не идти. И вдруг в какой-то день ничего ей не мешает. Она идет в храм. В храме литургия служится, читается Евангелие, и после Евангелия у нас батюшка выходит толковать, объяснять Евангелие. У вас делается в храмах это? Это очень важно, чтобы мы понимали смысл Евангелия. И вот батюшка своими словами дальше объясняет. Если соблазняет тебя нога, отсеки ее. Рука соблазняет, отсеки ее. Она встала, говорит, замерла, говорит, рот открыла. Говорит, и глаз выколоть. Ну, тут, говорит, какие-то сектанты. Вот это жуть вообще. Вот представляете себе, до какой степени в народе отсутствует понятие веры. Она говорит, это к чему призывает тут священник-то? Руки, ноги отрывать и глаза выкалывать. И она не дослушала, конечно, до конца проповедь и убежала из храма, хлопнув дверью. И потом рассказывает знакомым. Я, говорит, в этом храме была, там такое говорят. Она на полном серьезе это. А оказалась нашей прихожанкой из ее знакомых-то. Она покивала головой вот так, говорит, эх ты, говорит, вот это же надо, столько лет ты прожила, и ты крещена, и ты крещена, и ты попала в храм именно в этот момент, в этот день, когда вот говорили именно про эти слова евангельские. Кто тебя привел в этот момент, в этот день, чтобы ты соблазнилась? Вот сатана тобой, говорит, управляет, и если бы, говорит, от Бога было тебе вот это, ты бы пришла и выслушала, и поняла бы, а ты вот именно в этот момент пришла, когда ты в ужас пришла от того, что там услышала, и слушать не захотела, и убежала. Ну вот так вот сатана уже до такой степени управляет нами, что и в храм приведет нас, но тогда, когда мы повредимся уже совсем. А еще такая была история. Во время Великого Поста, когда христиане на коленях часто стоят во время службы, вот тоже заглянула одна, которая жила раньше в Средней Азии. Это в пансионате у нас еще было, в доме престарелых. Но там уже совсем престарелые люди живут, совсем уже тяжелые по состоянию здоровья, по состоянию ума. И вот она тоже первый раз пришла в храм во время Великого Поста. Живет там, уже сколько жила, в храм не ходила никогда. И тут вот чего-то ее привело в храм. Заглядывает в храм, все стоят на коленках. Она хлоп, дверь закрыла и бежать. И я потом ходил там по, как они называются, крылья по этажам, и там какие-то беседы с ними проводил. Жуткое было испытание вообще. И вот она говорит, вы из этого храма? Я говорю, из этого. А у вас там, говорит же, не православные. Я онемел, даже не знаю, чего ей сказать. Я говорю, как, говорю, не православные? Я говорю, православные, вот крест у меня на груди. Она говорит, то как? Я, говорит, вот заглядывала на той неделе, говорит, там все на коленках стояли, так нацмены, говорит, молятся. Я, говорит, в Средней Азии жила, я там видела, как это у них бывает. Вот, вот уровень сознания, уровень понятий, которые действительно до настоящего дня существуют в народе. То есть тогда, когда большинство людей, как говорят 80%, около 100 миллионов крещенных в России, а вот с такими понятиями люди живут, так что они входят в шок от того, что видят для нас совершенно естественные для христиан вещи. Они впадают в шок. По какой причине? Потому что ничего не знают. Опять же вопрос возникает, ну кто мешает узнать-то? Ну кто не пускает-то? Вот это нутро... Вот эти старые грехи, вот эти страсти, вот эти кривые понятия ума, они и не пускают. Собственно говоря, бес управляет через вот эти рычаги человеком и не пускает его к вере. Никогда не допустит человека до покаяния. И человек будет считать себя верующим, православным человеком будет считать, но по всем критериям его нельзя назвать православным. Потому что православный не тот, кто просто крестился и носит крест на груди. Потому что сейчас гонений нет, бояться некого. Православный тот, кто... Догматы признает? Это главное условие? Признание догматов важно для православного? Потому что догматы определяют границы церкви. Если я догматы признаю, церкви православной, основные догматы, они где, кстати, изложены? В символе веры, все уже говорили, вы хорошо знаете. То значит, я могу в плане признания догматов считать себя православным. А еще у нас же есть нравственное предание, не только догматическое, но и нравственное предание. Если в плане нравственном человек даже и догматы признает, а не ведет христианский образ жизни, заповеди нарушает, смертные грехи свободно совершенно делает, борьбу с ними не ведет, не признает их за грехи, страсти свои развивает свободно совершенно и этого не боится. Разве можно такого человека православным называть? Он же живет вопреки Евангелию, против Христа. Как тогда Христос может такого человека помиловать, когда человек делает дела сатаны? Господь же как говорит? Вы похоти отца вашего творите, и отец ваш кто? Вот страшные слова. Отец ваш дьявол. Это ведь не выдумка, это же слова евангельские. Это страшная правда для нас с вами. Если мы дела сатаны творим, но это и Отец наш Он является, а не Отец Небесный. Но мы только думаем, что дела сатаны – это что-то жуткое совсем. Маньяки, убийцы, зачинщики войн, грабители, насильники. Нет, не обязательно только они. Мы с ними там окажемся вместе, и вместе с бесами, и с сатаной, в гиене огненной окажемся, потому что мы, являясь христианами и думая, что мы христиане, а мы для спасения тоже ничего не делаем. Или делаем вот столько, а то, что надо бы делать, не делаем. То есть покаяния правильного в нас нет. У нас есть изображение покаяния и частичное только какое-то исполнение внешних правил, которые нам постоянно напоминаются и которые нам предписаны. А остальное все мимо как-то нас пролетает, мы не видим, не слышим и не делаем. Вот вопрос следующий. Как быть и что делать, если перестала видеть свои грехи? Круг грехов, то есть перечень, сузился и повторяется. На исповеди часто повторяю одни и те же грехи. Знакомы все с этим? Знакомы. Тут два варианта может быть. Если человек правильно себя исследовал, никакие страсти больше в себе не любит и не развивает, все симптомы этих страстей знает и со всеми с ними борется, то он может стать вот ангелом чистым, святым? Все равно не может, правда? Но сколько лет мы себя заражали, сколько лет страсти развивали. И даже святые жаловались на то, что им досаждали грехи простительного качества. Знакомы с этим? Простительные грехи. А если у святителя Игнатия в третьем томе эти все определения есть. Грехи простительные, это, например, посмотрел неудачно, там, соблазнился чем-то, подумал что-то, чувство возникло неправильно. То есть это такой уровень грехов, как говорит святитель Игнатий, которые не разлучают человека с Богом. Мир с Богом при этом не теряется, не разрывается мир с Богом. И простительные грехи, они заглаждаются, святитель Игнатий говорит, тут же, заметил грех, покаялся тут же, все, нет греха. Видите, как просто? Это уровень простительных грехов. Поэтому вот то, что человек спрашивает, надо понимать, о каких грехах идет речь. Если человек говорит о том, что у него постоянно повторяются грубые грехи, из недели в неделю он ничего с ними сделать не может, то это признак того, что страсти в человеке сильны, человек не может их связать, эти страсти, и они проявляются так, как им надо. И я ничего против этого сделать не могу. Знаю, вроде бы и каюсь, но они одолевают. Это бывает когда? Это бывает тогда, когда я одни примеры действия грехов в этой страсти уже считаю грехами, а другие примеры еще люблю и делаю их. И тогда, когда я буду делать какие-то любимые, несчитаемые грехами, то эти противные будут вылезать. И я с ними ничего не сделаю, потому что я же страсть-то в конечном итоге подпитываю той частью грехов, симптомов по этой страсти, которую я продолжаю делать. Не поняли, что я сказал? Поняли? Если вот это так, тогда человеку надо изучить эти самые страсти свои. Надо посмотреть, какие проявления страстей я до сих пор еще грехами не считаю, то есть их люблю или делаю просто так безбоязненно, и с ними тоже начать борьбу. Если с ними борьбу начнем качественно и искренне, тогда и другие проявления по этой страсти тоже прекратятся. Речь идет здесь особенно о грехах смертных и о грехах тяжких. По каждой страсти будет так. Вот то, что мне противно, то, что мне не нравится, то, с чем я бороться никак не могу, и оно вылезает и вылезает, надо посмотреть, из какой страсти это вылезает и чем я эту страсть подпитываю. И то, чем я ее подпитываю, надо прекратить делать. Иначе остальные проявления по этой страсти никогда не прекратятся. Я так и буду ходить на причастие, а после этого вспышка будет страстей, и неуправляемо все будет идти. Значит, еще раз разделим. Если это грехи простительные, тогда смущаться нечего, и святые на них жаловались. Если борьба ведется правильно, если человек мир с Богом имеет, причащается во спасение, но простительные грехи вылезают и вылезают, никакого смущения быть не должно. Это норма, это практика. К сожалению, прожив долгие десятки лет в грехах, в страстях, мы не можем разом их победить вообще, и мы не можем достичь чистоты ангельской. Все равно простительные грехи будут проявляться. Отчаиваться нельзя. Их надо замечать и тут же от них отрекаться, тут же каяться. И если мы на исповедь будем приходить с тем же самым перечнем простительных грехов, то и это ничего страшного. Священник, глядя на нашу бумажку, если он человек духовно опытный, он не будет говорить, что опять то же самое написали. У вас каждый раз одно и то же. Вы, наверное, борьбу не ведете. Одна сестра написала так, разговаривала в мыслях с отсутствующим человеком. Такой грех написала. Батюшка прочитал, говорит, вам к врачу надо. Она так расстроилась, говорит, почему к врачу? Для нее-то это как бы понятно, что она хотела сказать. Для батюшки непонятно. Она недоумевает. Он объясняет, ну, если вам мерещится, что человек, и вы с ним разговариваете. Она говорит, не мерещится. Это в помыслах говорит. Вот вспоминается какое-то событие, и начинается мысленный разговор, спор. Знакомы с этим делом? Мысли идут, как будто вот я тому что-то доказываю. Вот этому не успел сказать, так я ему вдогонку еще наговорю чего-нибудь, да? Из детства что-то вспомнил, вчерашнее. Или начинаю фантазировать о будущем. Там же тоже персонажи. Это с умом с нашим бес играет. Ну, понятно, что это дело опасное. Это мы не следим за своими помыслами. Надо научиться с этим бороться. Но, тем не менее, это не психиатрическое отклонение. Тогда и смущаться нечего, что перечень примерно один и тот же. Мы напишем, ну сколько, 10-8 примеров вот этих простительных грехов. И если мы ведем правильную христианскую жизнь, то священник будет удовлетворен. Человек трудится, работает. Грехи свои не любит, не поощряет их, он их замечает и кается. Но если здесь будут написаны каждый раз, каждую неделю грехи тяжкие или еще и смертные грехи, то нам надо помогать. Мы в опасном состоянии, значит, страсть очень сильна, я с ней неправильно борюсь. Вот. Достаточно этот вопрос, да? Так, вот еще тут был такой вопрос. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4. Какой дар повелел Моисей принести священникам? Знаете, что это за сюжет? Когда Господь спускается с горы, прокаженный, который ожидал его, пришел специально, ожидал, не помешал Господу, когда он говорил свои слова. И как только Господь спускается, он к нему подбегает и падает на колени, и усердно просит. «Если хочешь, Господи, можешь исцелить меня». Это прокаженный-то. И Господь как ему отвечает? «Хочу». И дальше что делает? Руку кладет ему на голову. А можно было руку класть, прикасаться к таким людям? Нельзя. Господь нарушает все законы, специально показывая, что Он имеет власть Творца. И над своим творением Он полновластен. Никакая болезнь не может к Нему пристать. Прикосновение к больному «хочу, исцелись», и проказа немедленно с него сходит. Вот это вот этот самый сюжет. И вот дальше ему Господь говорит, «Иди покажись священникам и принеси дар, который положено». Во свидетельство им. И вот, видимо, вопрос этого как раз касается. Какой дар надо было принести? Нет, ну здесь действительно речь идет о ветхозаветном законе. Почему надо было идти к священникам, знаете? Освидетельствовать человека, который выздоровел от проказы, имел право только священник. Таков был закон. Человек сам не имел права войти в селение. Все знали, что он прокаженный. Прокаженные жили вне селений, чтобы эта зараза, проказа не передавалась другим людям. Это страшная была участь людей, вот эта самая проказа, неизлечимая болезнь. Им приносили еду родственники, пожалуйста, к ним, и убегали быстрее, потому что контактировать с такими людьми было нельзя. Вот здесь он пришел, посмел, и Господь на него руку возложил, и он исцелился. Так вот, пойди, говорит, к священникам. Почему? Потому что такой закон. Господь здесь показывает, что Он не пришел враждовать. Он не пришел грубо нарушать Ветхий Завет. Он здесь показывает как бы свое определенное смирение, несмотря на то, что Он Бог, и Он исцелил человека. Он говорит, но по законам того общества, в котором ты живешь, освидетельствовать тебя может только священник. Поэтому иди и покажись. И принеси дар. Какой дар при этом приносился, я не знаю. Может быть, это две птицы в жертву. Может быть, это агнец должен был быть принесен в жертву. Я не знаю. Но какой-то дар, вот именно вещественный дар, дар благодарения Богу, правильно? Дар благодарения Богу. И вот этот дар вещественный должен был быть принесен. Ну и там еще есть одно удивительное выражение. «Во свидетельство им». Как вы думаете, для чего это Господь еще добавил? «Покажись им, принеси дар во свидетельство им». Да, это доказательство и обличение их, обличение. Вот он им как бы говорит через этого исцеленного, вы гоните меня, вы меня ненавидите. Вы меня презираете, вы считаете меня самозванцем, а в скором времени вы меня схватите и убьете. И вот этот сейчас больной, бывший, будет свидетельствовать вам, что я есть истина, что я есть Бог, что я исцелил, и вы увидите, что он исцелен. И я не нарушаю закон, я исполняю закон. Я его послал и сказал ему, принеси дар. Вот это самое обличение. Обличение тем ветхозаветным священникам, вот этот человек должен был их вот этим своим видом, своим появлением обличить, что и напрасно гонят Христа, напрасно они его ненавидят. Надо с вами додержаться до самого конца.